Уважаемые братья и сестры, в нашей студии организатор и ведущий группы «Христианская литература» Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы продолжаем разговор об основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Мы в прошлый раз, Шамиль, говорили с вами о христианской этике и светском праве, но не затронули такую тему, как права человека, о которой в последнее время очень много, даже слишком много говорится.
Да, все верно. Проблема заключается в том, что права человека превратились в своеобразный идол. Конечно, если мы возьмем даже Конституцию Российской Федерации, у человека есть права, свободы, но есть и обязанности. И вот то, что у нас сегодня происходит с правами человека, это такой отказ от обязанности, что человеку все должны, он все может, и все с ним, с этими правами должны носиться как с писаной торбой. Проблема заключается в том, что человек со своей падшей природой, он до конца не понимает, что ему на самом деле нужно. Так работает человек из страсти. Вот можно взять книгу святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь, как на ней настроиться, как в человеке развиваются страсти». И вот в человеке бурлят определенные страсти. Его тщеславие, гордыня, гнев, зависть. И человек, который управляется всем этим, который заявляет о своих правах в мире и заявляет обществу, что он все может и ему все должны, конечно, сам себе не принадлежит. Он вот идет на поводу всего вот этого. Как мы уже в прошлый раз говорили, право появляется как граница между человеком, человеческим обществом и теми греховными нарушениями, которые возникли в мире и которые разрушают человеческую личность, общество, взаимоотношения между людьми. И права человеку нужны для того, чтобы человек мог осуществить свое призвание в этом мире. Тут, если говорить именно о христианстве, такое вот призвание к тому, ради чего Бог создал человека. Если мы почитаем, опять же, взять Конституцию, человек имеет право на самореализацию, на творчество, на жизнь, на труд и на многие другие вещи. Но в нашем мире возникает секуляризация. Это не равно атеизм. Очень хорошо о секуляризме сказал отец Александр Шмеман, богослов русской миграции, что секулярный мир — это мир не где прямо отрицается христианство, а где христианские ценности выведены за край таким образом, чтобы они не могли влиять. То есть, например, секулярный человек, он может быть вполне себе с его пониманием религиозным человеком, там даже ходить в церковь, в каких-то обрядах участвовать, но при этом это все никак не влияет на его психологию, мироощущение. Это просто красиво, традиция и все такое прочее. И вот этот наш секулярный мир, в котором церкви есть место по большей части как такой дани традиционности, но у нас появляется учение о таких самодавляющих правах человека, когда человек ничего такого абсолютно высшего не регулирует, конечно, мир начинает подчиняться страстям отдельных людей и обществ, которые состоят из таких людей.
Шамиль, ну тут доходит же до абсурда, да, вот какие-то яркие примеры, опять же, из нашей любимой Америки, что объявляешь себя женщиной, мужчина садится в женскую тюрьму и там творит преступление просто потому, что вот он сказал, что он женщина или шестилетняя девочка, один какой-то мужик сказал, бегает в бантиках. Ну, то есть абсурд, безумие абсолютное.
Ну, это какие-то совсем крайние случаи. Есть такие более бытовые, которые без вспоминания Америки можно обсудить.
Когда... Ну, например?
Допустим, у человека есть убеждение, что он живет как все. Вот все понемножечку крадут, уклоняются там от налогов, все потихонечку там, не знаю, работодатели оформляют сотрудников так, чтобы каких-то выплат в бюджет избежать. Ну, все же так делают, это все нормально. То есть это же тоже вот это вот секулярное мышление проявляется. То, что там есть крайние позиции, связанные с ЛГБТ и так далее, ну, это тема больше там психических расстройств, мне кажется, больше.
А знаешь, вот как феминистки борются, да, за права свои равные с мужчинами, можно было поднять пенсионный возраст и сразу же одновременно покончить полностью с феминизмом в России. Просто поднять женщинам до 60 и сказать: все, теперь равные права. Наверное, тогда было бы феминизму не пройти сейчас еще много-много лет.
Сейчас я тоже выскажусь с позиции мужского шовинизма, но тогда надо и больше таких конкретно мужских профессий брать, и не там и не руководитель, там какие-нибудь шахтеры и так далее. Ну, с другой стороны, например, у нас в добровольческом движении, например, очень много отрицательных эмоций вызывают попытки убрать женщин из пожарной профессии. Но мы там как бы нашли очень много вариантов обхода, что добровольцев это не касается, но есть там моменты, когда женщины реально хотят работать, например, в пожарной команде, и есть законы, которые этому препятствуют.
И ну, это слава богу. Ну, а добровольцев-то это не касается или касается?
Добровольцев это не касается.
Ну,
это...
Но хорошо.
Проблема в том, что эти девушки, эти женщины, они реально хотят этим заниматься. Они там кто-то из них сначала начинал с добровольчества и хотел там посвятить жизнь. И тут можно вспомнить тему «женщина в армии» и так далее, «женщина в полиции». Там ограничений таких нет, но сегодня мы живем в таком мире, когда, в принципе, есть нормальное желание, в том числе женщин, делать какие-то такие хорошие, в общем-то, вещи. Да, там можно сказать, что дело женщины – сидеть дома, варить борщи, рожать детей, но если есть такое желание, и человек просто хочет этому... На мой взгляд, это почти монашеский путь. Когда человек сознательно отрекается от себя, от своих вот этих вот желания сидеть дома и варить борщи, и что-то делать для общества. Мне кажется, это можно и нужно поддерживать.
Ну, это же крайне редко, как кавалерист-девица. Даже в те времена, пожалуйста. Кто сильно хочет, тот добьется.
Тем не менее, в нашем обществе, когда вот это вот все, есть реально хорошие инициативы, и в том числе от женщин, которые, в принципе, можно поддерживать. Я понимаю, почему это...
Но феминистки же бьются за шахтерские там и всякие другие профессии, при этом не собираясь работать ни на бетономешалках, ни в забое.
Тут можно сказать, что женщины в качестве таких юридических активистов, они довольно много чего добиваются. Тут у нас эта практика, может, не так распространена, а на Западе сплошь и рядом вот эти лидеры профсоюзов женщины. Это
слушай,
нормально.
Но они там на Западе добиваются разрешения абортов. И...
Ну, это разрешение абортов. А права для тех же шахтеров и так далее, ну, слава богу, пусть занимаются.
Ну, ладно, хорошо.
Там экоактивистки сплошь и рядом женщины, ну, это даже в нашей стране. Мы тут тоже обсуждали как-то, что
кстати,
у нас...
зоозащитники тоже, да, ведь?
И зоозащитники. А в какое добровольческое сообщество не придешь, женщин, как правило, большинство, даже в таких сурово мужских, казалось бы, общностях, казалось бы, пожарные добровольцы, перекосы не в мужскую сторону. Поэтому, говоря про права, хорошо, когда люди защищают свои права, потому что они у нас в обществе часто попираются, но иногда идет защита не тех прав или прав, которые на самом деле не нарушаются, и кто-то им сказал, что они нарушаются. Но, к сожалению, то, что права человека стало культом не только на Западе, но и у нас, это факт, и надо с этим что-то делать, надо об этой проблеме говорить.
И основы социальной концепции Русской Православной Церкви об этом говорят.
Да, они про это говорят, они нам на эту проблему показывают, но конкретно именно тут приводится пример с темой абортов, потому что если мы почитаем комментарии, вот где, везде, где обсуждается эта тема, в интернете, там, в группах, в соцсетях, приходят феминистки, приходят какие-нибудь child free и начинают рассказывать: я имею право делать все, что угодно с моим телом, с моей семьей, мне никто не указ, тем более ваши замшелые религиозные нормы и так далее. Так вот все и происходит, когда права человека не основываются на божественных установлениях.
Ну вот мы все бедных феминисток, значит, я думаю, что, надеюсь, что в нашей стране они как-то уже притихли. А содомиты, вот, например, их же раньше сажали.
В Ветхом Завете их убивали, а потом отношения... Но проблема в том, что если это речь идет про Ветхий Завет, а если мы возьмем другие страны мира в окружении, Рим, Грецию, то там подобные отношения были в порядке вещей. Тут можно понять Ветхий Завет, что вот эти все установления старались оградить иудейский народ, богоустановленный, от вот этой всей мерзости, которая проникала со всех сторон. Да, жестко, да, страшно это все звучит, что там, казалось бы, такие вещи, побиение камнями. Но как мы читаем и из Ветхого Завета, и позднее из Нового, что на самом деле это не помешало многим гадостям таки проникнуть в иудейское общество. Мы читаем обличения пророков, которые говорят, что вот вы продолжаете там соблюдать религиозные обряды, а про любовь и милосердие забыли.
Так Русская Православная Церковь говорит о том, что есть преступление, что есть наказание.
Угу. Она говорит, что вот есть правовое понимание преступления, что вот это нарушение норм, прописанных в законодательстве. Есть грех религиозного смысла, что это не некое деяние, которое совершает человек в состоянии своей помоченной человеческой души. Грех религиозного смысла и преступление в юридическом смысле – это немножко разные вещи. Ну, тут цитируется, например, Евангелие из Матфея, что все злые помыслы, прелюбодеяния, убийства и так далее исходят из сердца человеческого. Но к греху относится и, если возьмем тоже прелюбодеяние, оно в законодательстве мало где прописано. Лжесвидетельство вообще нигде не прописано, как правило, если речь не идет о каких-то таких узкоспециальных моментах, например, там лжесвидетельство там на суде и так далее, когда там может быть или клевета. Да, в основном люди лгут и не краснеют. Как бы это не преступление, да? Но с точки зрения христианства это грехи, поэтому знак «равно» тут поставить нельзя. Ну, наверное, это и хорошо, потому что у нас были перед глазами примеры общества, когда, ну и сейчас есть, когда религиозный закон становится во главе, и при этом Бога где-то стараются удерживать подальше от всего этого, и начинается уже карание людей за все подряд. Но тут можно вспомнить несчастного пастора Кальвина, который устроил, если не ошибаюсь, в Женеве настоящий тоталитарный режим, основанный якобы на Библии и собственном ее понимании. Тут можно вспомнить довольно жесткий исламский закон, шариат. Мы очень часто слушаем, как там русские туристы по своей глупости туда приехали, что-то нарушили. Их, конечно, очень тяжело защищать, но, с другой стороны, думаешь, может быть, как-то серьезно там наказать дураков и выпроводить их из страны без права возвращения. А там за какие-то элементарные вещи может следовать смертная казнь. Но тем не менее, это вот эти общества, они оградили себя от каких-то таких преступлений, чтобы в их обществе это не распространялось. Это фактор сдерживания. Вот мы начали говорить про право. Право является фактором сдерживания для людей, которые отвергли божественный закон, у которых нет в мыслях, что это дано не из-за того, что там Бог вредный или государство вредное, да? Это нужно для того, чтобы тебя самого оградить от разрушения и общество вокруг тебя. Вот. И в этот момент начинается система наказания.
Шамиль, а если бы вот мы соблюдали только светские законы и не нарушали их вообще никогда, ни в чем? У нас бы вот хорошая жизнь началась? Или все-таки, учитывая то, что не все божественные установления соблюдены, все равно это было бы не совсем то общество, которое вот...
Конечно, не совсем то, потому что в законе прописано далеко не все, и минимальные отношения между людьми они не регулируют светские законы. Абсолютно не, так скажем, если попытаться представить такое сферическое общество атеистов в вакууме, ну, в нашем мире сейчас это все еще сложно представить, как ни странно, потому что даже Запад, который мы ругаем, там все равно очень много осталось религиозной инерции. Даже сколько бы мы ни ругали Америку, то это секулярная страна, там есть понятие о религиозных нормах, хоть их и стараются задвинуть в сторону, но так или иначе они периодически где-то да всплывают. Там даже не уже свидетельство, это же касается и отношений между двумя людьми. Там один человек другого оскорбил, да, там, наверное, в законодательстве можно найти норму, что там оскорбление, клевета и так далее, но это достаточно редко применяется, если речь не идет о каком-то там, допустим, средстве массовой информации, которое кого-то там публикацию накатало. А вот два человека между собой общаются. Если у одного есть религиозное представление, он понимает, что вот он это оскорбил кого-то, или потому что прогневался. А гнев – это страсть. И нужно попытаться это исправить, вот это взаимоотношение, насколько это возможно. Это понимание рождается только, я не говорю в религиозном обществе в контексте всего государства, я имею в виду религиозная общность людей, вот вообще хотя бы небольшой кружок, когда люди между собой общаются. И какое-то вот там в семье такое воспитание может прийти, там, либо человек книги почитал, и у него это приходит. Вот на прошлой встрече вы вспоминали тему того, что кража – это еще и неоплаченный проезд в трамвае, так ведь это дойти еще надо до понимания того, что ты, допустим, тебя кондуктор в уголке этого трамвая не заметил от усталости, так если ты ему не заплатишь за проезд, ты, по сути, совершил кражу, преступление совершил, ты как бы воспользовался этой услугой, не заплатил, хотя должен был. Просто из позиции, даже если не брать какое-то уголовное законодательство, хотя бы с точки зрения нравственной, потому что и кондуктору надо за что-то, и водителю за что-то платить, и транспортный парк поддерживать. Вот, это норма государства, что мы пользуемся услугами общественного транспорта и платим за это деньги. Но это до этого тоже еще надо дойти.
А уж о краже чужого времени говорить пока не приходится, да?
Ну, тем более. Да, это уже такие чисто отношения между людьми, что тут нигде это не фиксируется, но когда люди таким образом токсично подходят, как модно говорить, токсично. То есть человек отравляет мир вокруг себя, других людей, вот таким вот поведением. И да, безусловно, это преступление против личности, но это преступление не уголовное. Это вот такое вот нравственное, назовем так, религиозное уже понимание отношений. Вот, но мы немножко отклонились от темы юридической. Вот мы дошли до того, что преступление в юридическом смысле – это нарушение юридически прописанных норм. Причем многие люди к этому относятся так, что не пойман, не вор. Если я не попался, ну, значит, повезло, значит, преступления нет, значит, все хорошо. Религиозный человек понимает, что это не совсем так, точнее, совсем не так. И, соответственно, общество-то оно вводит систему мер для того, чтобы, во-первых, заниматься профилактикой преступлений, чтобы их стало меньше, разъяснять людям и нормы их поведения, и то, что последует за их нарушение. Один из параграфов главы в социальный концепт посвящен как раз профилактике, что это делается через воспитание, просвещение. И самое главное – утверждение в обществе духовных ценностей. Ну, тут проговаривается, что православная церковь в этом отношении призвана к активному взаимодействию со школой, СМИ, правоохранительными органами. И четко говорится, что если в обществе нет вот этого морального ориентира, вот этого центра, на который нужно ориентироваться, вот этой нравственной настройки, то никакие меры, никакие наказания, они на самом деле действовать не будут, пока люди сами не поймут. В этом плане я согласен со многими критиками провайферской деятельности. Там была такая проблема несколько лет назад. Наши провайферы при кураторстве тогда еще преснопоминаемого отца Дмитрия Смирнова попытались провести петицию о полном запрете абортов, вообще любых, о наказании врачей, которые делают аборты. Ну, на мой взгляд, была выпущена полная ахинея. Еще и с кучей ошибок, даже орфографических. И, конечно, многие раскритиковали это, потому что там и...
Это дискредитирует, да, движение?
И дискредитирует движение, и церковь это жестко дискредитировала. И, конечно, думаешь, а как дальше-то в таком поле работать? Я там даже в то время общался с людьми, которые это проводили, эту акцию. В соцсетях они были вполне доступны. Не с Дмитрием Смирновым, конечно, но там лидеры движения провайферского. И они мне говорили, что да, но там есть ошибки, но да, но если мы сейчас это отменим, отступим, нам скажут, что нас можно сломать, что нас можно переубедить. Ну, в общем, мне эта позиция не понравилась. К сожалению, вот так мы не достигли успеха Польши в этом вопросе. Поэтому нужно действительно проводить и, во-первых, освещение вопроса со всех сторон, и научное, и культурное, и так, чтобы люди сами начали понимать. Да, конечно, найдутся неадекватные люди, у которых права человека на первом месте, я имею право, и все тут. Но будет и много нормальных людей, с которыми можно поговорить. Такие разговоры я тоже вел, и я подозреваю, что так это все у нас не только в провайфе. Просто эта тема мне была близка, но она сейчас близка. Просто в то время я еще и активистом в этом был. И дальше по соцконцепции пойдем. Понятно, церковь настаивает на необходимость человеческого отношения к подозреваемым, к арестованным, последственным и прочим людям, осуждаются пытки и унижения. И дальше такой интересный момент – это тайные исповеди. Отец Павел Старков как-то рассказывал, что у них проводили как-то обучение среди священников, и приходил юрист, подкованный в церковном праве, который задал вопрос: вот пришел к вам на исповедь человек, который рассказывает, что он планирует взорвать там какое-нибудь здание, что вот рассказывает, какие у него при этом есть цели, задачи, что он при этом думает. И вот вопрос, ваши действия, ну там, конечно, размышления, что вот я, конечно, не должен сдавать этого человека, но я попытаюсь хотя бы сообщить там о месте совершения теракта и так далее, там действительно законно о тайне исповеди, это в Конституции прописано, что там врачебная тайна, адвокатская тайна, как бы у нас в законах это все есть. И тайные исповеди в том числе.
Тоже прописано?
Тайные исповеди четко прописаны, и врачебная тайна в Конституции, но более подробное разъяснение нужно искать в других законах. И вот разбирает, и вот этот юрист говорит, на самом деле вы имеете полное право пойти и сообщить о намерениях этого человека. Почему? Потому что такое исповедь, уважаемые отцы? Исповедь – это когда человек приходит и кается в своих грехах, искренне раскаивается в своих намерениях. А тут вам человек приходит рассказывать свою программу действий. Какая же это исповедь?
Может, подсознательно желает того, чтобы его остановили, да? Но это не важно мотивы, а главное, что это не исповедь, а
да, это
заявление о намерениях.
Да, действительно. Ну вот, например, есть, не помню уже, европейский или американский фильм про священника, которому на исповедь приходил человек и говорил, что он собирается этого священника убить. Там он еще что-то пытался делать. Но, в общем, священник взял на себя такой подвиг исповедничества в этом праве. Он его пытался отговаривать, но как бы этот человек своей цели не оставлял. И вот тут как раз момент, понятно, что в европейском или американском законодательстве тоже есть те понятия тайны исповеди, но вот в данном случае-то, если разбирать с кейсом, который мы разобрали чуть выше, да, с этой ситуацией, выясняется, что на самом деле никакой исповеди-то тут не происходит. И этот человек не исповедуется. Ну, соцконцепции это не оговаривается. Тут, видимо, просто еще не сталкивались в полной мере с такими ситуациями люди, которые это писали в нулевые годы. Тут говорится, что если ему становится известно о готовящемся преступлении, он должен чутко и свято сохранять тайны исповеди, обязан предпринять все возможные усилия для того, чтобы преступный умысел не осуществился. Тут может быть ситуация, когда там какой-нибудь член какой-нибудь преступной банды приходит и исповедуется, и просит ему помочь. Тут, конечно, его, может быть, не стоит раскрывать, но если брать ситуацию, о которых мы говорили, тут, конечно, исповеди нет. Следующий момент. Церковь, не становясь судьей человеку, приступившему закон, призвана нести попечение его душе. Поэтому наказание, вот очень важный момент, прописано, что наказание не должно быть формой мести, формой справедливости. Это как церковная епитимия, такое вот средство внутреннего очищения человека. Именно так должна пониматься система наказаний, исправительных учреждений, да, тюрьмы. И вот тут социальная концепция начинает понемножечку ругать нашу систему наказания. Как я говорю, это очень классный документ, особенно в некоторых моментах, когда он ругает определенные аспекты нашего общества, несовершенства, и этот документ, на самом деле, стоит читать и светским людям, которые в этой теме. Тут очень много хороших моментов есть, что, к сожалению, у нас в полной мере исправительные учреждения эту функцию не исполняют. Ну, тут можно дальше углубиться в тему и сказать, что, в общем-то, чаще всего у нас исправительные учреждения являются такой, скорее, закрытыми гетто, да вообще для людей, для преступников. Здесь своя культура, здесь люди, которые, может быть, и не пошли бы дальше по этой дороге, а отсидели бы и вышли, может быть, даже исправленные, они в этой всей проходят определенную уголовную школу и становятся еще более худшими людьми и возвращаются в мир, творят преступления. Есть люди, которые, возвращаясь в мир, не могут устроиться и, пройдя вот подобную школу, продолжают все те же нормы поведения нести дальше. Поэтому здесь есть определенные риски, и церковь пытается нести христианскую основу в это все, именно пытаться говорить о системе исправления именно как о вот такой вот попытке дать человеку возможность переоценить жизнь, свои ценности, попытаться настроиться на новый лад. Здесь, конечно, речь уже идет об исповеди, о покаянии. Ну и здесь говорится о служении церкви в тюрьме. Понятно, что там и дела милосердия, устроение богослужения, молитва, там какая-то товарная помощь. Это все, в принципе, обычная практика сегодня. Говорится о смертной казни. Ну, вот мы это уже вкратце касались, что в Священном Писании, в принципе, у отцов особо нет на тему «а давайте отменим смертную казнь», но вот это вот понимание человека, вот это вот желание изменить человека, дать ему возможность покаяться, в конце концов, привело к тому, что во многих странах под влиянием христианства смертная казнь была отменена, и отмена смертной казни дает больше возможности для пастырской работы с людьми, которые серьезно оступились, и, возможно, их можно в какой-то мере вернуть к обществу, пусть там даже, ну, многие осужденные даже пожизненно там начинают и какую-то новую профессию осваивают, там книги пишут и так далее.
Князь Владимир же отменял, да, смертную казнь?
Да, князь Владимир под влиянием христианства и дела милосердия активно внедрял смертную казнь и отменил, хотя в том обществе это было что-то совсем за гранью фантастики.
Ну, и что-то как-то не очень это все кончилось.
Ну, на самом деле, при жизни князя Владимира это все сохранялось. Причем при князе Владимире и там при его нескольких детях были проведены реформы судебной системы, когда какие-то незначительные правонарушения и первоправонарушения передавались в ведение священников и епископов. То есть человек направлялся не в тюрьму, не к судье, а к священникам, которые там назначали какую-то эпитимью, какие-то работы, какую-то работу с душой этого человека проводили, а уже с рецидивистами там уже раскручивался уголовный маховик. Такой позиции придерживались первые христианские князья, и, в принципе, при князе Владимире это как-то худо-бедно начинало работать. Там и при Ярославе Мудром, да. Ну, проблема в том, что в обществе, когда люди немножко к другому привыкли, наверное, это какая-то показать свою слабость, да, работает, что, типа, настолько слабыми воздело это христианство, что вы даже откровенных злодеев не можете карать. Скорее всего, были и такие позиции.
Но сейчас все в принципе, более или менее у нас как-то в соответствии приведено одно другому, да? Ну, за исключением таких серьезных тем, вот, да, действительно, как аборты и, может быть, садомиты, да.
Там пропаганда и культа прав личности непомерных, она, в принципе, тоже имеет свое правовое поле, потому что и права и обязанности личности прописаны в Конституции, и человеку надо очень четко напомнить, что да, хорошо, ты говоришь про свои права как гражданина, да, но у тебя там прописаны и обязанности как гражданина, а что-то их-то ты не спешишь выполнять или там уклоняешься от них. У нас в обществе распространяется еще правовой нигилизм такой довольно обширный, то есть правовое незнание, еще хвастовство этим незнанием. Соответственно, у людей есть понимание, что у них есть какие-то права, что за них надо бороться. Кто-то им сказал, что вот у нас есть такие права, во всем мире это соблюдают, а наша страна такая сякая, это все нарушает. Но если посмотреть повнимательнее, выяснится, что это все перевирается, и как раз-таки больше вопросов к людям, которые это проповедуют, подобный подход. Право часто является инструментом манипуляции людьми, что типа у тебя же есть права, а что это ты их не отстаиваешь. Поэтому вот это вот правовое регулирование, просвещение людей о их правах, об использовании этих прав, это должно стать таким важным направлением. Ну, конечно, этим должна заниматься, строго говоря, не церковь, но люди, прихожане православные, они должны свой правовой уровень повышать и не давать собой манипулировать. В общем-то, в церковной среде тоже этой проблемы хватает, когда люди не знают и церковного учения, и ими манипулируют различные раскольники и сектанты. Вот в обществе таких раскольников и сектантов от светского общества тоже предостаточно. И человек должен быть разумным, чтобы этому всему не поддаваться, и еще других научить. Вот это вот очень важная задача для православного христианина сегодня.
Ну, и вы эту задачу уже в какой-то степени выполняете.
Стараюсь здесь по мере сил.
Спасибо большое. В нашей студии был Шамиль Зарипов, организатор и ведущий группы «Христианская литература». Спасибо, Господи. И, надеюсь, мы продолжим изучение основ социальной концепции.
Во славу Божию, с превеликим удовольствием. До свидания.